Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, как и прежде, мы поклоняемся, как Церковь, пред лицом Твоим и молим Тебя, да явится сегодня слава Твоя и величие Твое над искупленными Твоими, да развеется сегодня всякий страх людской и всякое бремя греха да будет удалено. Боже, да возвеличишься Ты сегодня в милости Твоей, да обновится она для святых Твоих. Я молю Тебя, Дух Святой, мы представляем наш разум и наши сердца Тебе, чтобы Ты мог работать, и чтобы Твои величественные обетования, заповеди, постановления и уставы могли крепко укорениться в нашем внутреннем человеке, чтобы мы могли возвеличить Слово Твое, и чтобы силою Слова Твоего могли низложить врага и прославить Твое святое могущество. Да явится слава Твоя, Дух Святой, мы отдаем это служение полностью в Твои руки, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Книга Второзакония, глава 5, с 22 стиха. Эти слова с 22 стиха звучат сразу после того, когда Моисей изрек народу десятословие. То есть он в этот момент повторил это десятословие. Это происходит уже, как мы видим, на равнинах пред Иорданом, но не на горе Синай. Но Моисей повторяет, и в этом повторении не просто повторение старого, но Бог вводит новые элементы, новые постановления и новые законы и совершенно в другой атмосфере и в другом свете показывает свой закон. «Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на горе из среды огня, облака и мрака, громогласно, и более не говорил, и написал их на двух каменных скрижалях и дал их мне. И когда вы услышали глаз из среды мрака, и гора горела огнем, то вы подошли ко мне, все начальники колен ваших и старейшины ваши, и сказали, вот показал нам Господь Бог наш славу свою и величие свое, и глас его слышали мы из среды огня. Сегодня видели мы, что Бог говорит с человеком, и сей остается жив. Но теперь для чего нам умирать? Ибо великий огонь сей пожрет нас, если мы еще услышим глас Господа Бога нашего, то умрем». Ибо если какая плоть, которая слышала бы глаз Бога живого, говорящего из среды огня, как мы, и осталась жива? Приступи ты и слушай все, что скажет тебе Господь Бог наш. И пересказывай нам все, что будет говорить тебе Господь Бог наш, и мы будем слушать и исполнять. И Господь услышал слова ваши, как вы разговаривали со мною, и сказал мне Господь, слышал я слова народа сего, которые они говорили тебе, все, что не говорили они, хорошо. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Пойди, скажи им, возвратитесь в шатры свои, а ты здесь останься со мною, и я изреку тебе все заповеди и постановления и законы, которым ты должен научить их, чтобы они так поступали на той земле, которую я даю им во владение. Смотрите, поступайте так, как повелел вам Господь Бог ваш. Не уклоняйтесь ни направо, ни налево. Ходите по тому пути, по которому повелел вам Господь Бог ваш, дабы вы были живы и хорошо было вам, и прожили много времени на той земле, которую получите во владение. Прежде чем начинать шестую главу, мы остановимся на этих изречениях. Бог повелел, чтобы они были записаны. И Бог вообще немногословен в своей речи. И когда Он вдруг очень много посвящает слов и место отводит в книге своей какому-либо месту, мы должны сделать особое ударение на этом месте. Иногда наш разум не понимает, для чего столько много места Бог занял. Иногда нам кажется, вот об этом бы Бог больше написал. Хочется, чтобы больше. А оно немножко. А это нужно сократить, потому что я здесь ничего не понимаю, а его очень много. Самые непонятные места в Библии – это самые драгоценные жемчужины, которые скрыты от глаз людей. И только когда Бог начинает Духом Святым открывать, тогда мы начинаем видеть красоту и величие этих мест. Зачем и какая надобность Богу все время напоминать и говорить, как будто бы о этом законе, который Он дал им? Он снова проводит перед ними свою славу и напоминает им, как Он вывел их и как Он говорил им из среды огня. Народ Божий весьма испугался. Они сказали, есть ли такой человек, который мог бы слышать голос такого Бога и остаться жить? И они задают вопрос. Они еще не верят в то, что они слышали голос Бога и все-таки остались живы. И вера эта не окрепла у них, но наоборот, у них укрепилось и закрепилось мнение, что если Бог заговорит в следующий раз, то они умрут. Причина этого страха крылась в их естестве. Потому что когда Бог приближается близко к человеку, человек моментально чувствует свою виновность, если он поистине виновен. Он обязательно в это время сразу почувствует эту виновность. Обычно виновный человек не чувствует своей вины, когда Бог далеко. Но когда приближается Бог близко, он начинает чувствовать. Невиновный человек. Когда приближается к Богу, у него появляется дерзновение к Богу, хотя есть и страх, благоговение и трепет. Но невиновный человек пред Богом всегда обвиняется дьяволом. Всегда, постоянно, день и ночь, ежесекундно. Если его мышление свободно, значит оно свободно для атаки врага. Если его мышление занято созерцанием божественных истин, тогда сатане нет места атаковать мой разум. Только тогда, когда мой разум свободен, я делаю передышку, отдыхаю, в это время сатана моментально пользуется такой пассивностью и начинает обвинять меня в том, в чем я не виноват, в том, что Господь давно простил мне, искупил меня и оправдал меня. Мы должны на это обратить особое внимание. Если мы чувствуем свою невиновность, посмотрите, где вы находитесь, вблизи Господа или вдалеке от Него. Если вы вблизи Господа и чувствуете свою невиновность, то обязательно вблизи Бога наступает полный покой. Человек, не чувствующий своей виновности, никогда не будет упрекать, обвинять, учить и контролировать другую личность. Он будет всем доволен, потому что вблизи Бога полное довольство. Если у вас есть какое-то недовольство чем-либо или кем-либо, это говорит о том, что вы находитесь далеко от Него, и ваши пути уже давно разошлись с Ним. Это первый признак одержимости. Когда сатана захватывает личность, когда у нее появляется страх, и в то же время появляется дух контроля, учить, недовольствовать, говорить. Народ все время учил Моисея. Если мы внимательно просматривали, хотя не Моисею говорят, мы будем слушать тебя, разговаривал ты сам с Богом. Но когда Моисей разговаривал с Богом и говорил им, они ему говорили, не говорил так Господь. Мы тоже имеем связь с этим Богом. И не только к тебе Он говорил из огня, мы тоже слышали Его голос, и Он нам тоже говорил, и мы знаем, как поступать. Так они говорили Ему. Но здесь именно виновность этих людей перед Богом и вблизи Бога показала страх. И вместо того, чтобы радоваться и приближаться, Моисей, несмотря ни на что, хотя трепетал, но он все время жаждал еще большего общения. Он наоборот молил, Боже, покажи мне лицо Твое. Народ же израильский говорил наоборот, нам достаточно лица Моисеева, нам не нужен Бог. Мы боимся такого Бога, мы готовы исполнять, служить. Конечно же, никогда народ не смог уже исполнить тех высоких заповедей и повелений. Бог сказал очень хорошо, что они говорят. Они дают обещание Богу, что все, что Он скажет, мы исполним. И Бог сказал, хорошо бы, чтобы они это все исполнили, чтобы хорошо им было в той земле, в которую я их вожу. И вот Моисей говорит, теперь после этого десятословия Бог обещает изречь свои постановления, заповеди и законы. На десятословии все не закончилось. Бог теперь будет вводить законы, постановления и уставы для народа израильского. И он говорит, ходите по тому пути, который я сейчас буду говорить вам, и вы будете живы, и вам будет хорошо, и вы долго пребудете в земле той, в земле благословения, в земле чудес, в земле даров. Если же вы не будете ходить по путям моим, то, говорит, вы скоро потеряете эту землю. Сегодня красноречивое свидетельство того, что церковь как таковая в своем масштабе давно потеряла и уже 2000 лет не пользуется. Не пользуется землей, не пользуется обетованиями. Она несчастна, проповедует нищету, проповедует поражение, как волю Божию. Это говорит о том, что они находятся в нищете. Я не говорю о небольших группах людей или каких-то отдельных собраниях, которые вдруг под водительством помазанников Божьих провозгласили независимость от нищеты, независимость от рабства, независимость от демонов, от болезней. Но таких очень-очень мало, и они находятся под перекрестным огнем всех других христиан, которые утверждают обратное и пытаются нищенски служить Богу, говоря, в этом есть воля Божья, и Бог прославляется в нищете. Бог никогда не прославлялся в нищете. Бог богатый всем. Он не может хвалиться нищетою. Нищетою могут хвалиться только монахи. Они хвалились нищетой, у кого больше дыр. И они гордились. Чем больше дыр, тем больше гордости на их одежде. Глава 6 начинается с того, с этих заповедей. Здесь провозглашается, вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь Бог наш. Научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Итак, слушай, Израиль, и старайся исполнять это, чтобы тебе хорошо было. Вы видите, как Бог заботится о том, чтобы Израилю было хорошо. Наверное, сам Израиль так не заботился о том, чтобы ему было хорошо, потому что у Израиля были свои мерки и свои взгляды на то, что хорошо. И эти мерки, эти взгляды совершенно расходились с божественными. А им только казалось, что вот так будет им хорошо. Им иногда даже было бы хорошо, чтобы этот Бог вообще не говорил им. Им хорошо было бы, чтобы благодать Божия была, и чтобы грех оставался на своих местах. Чтобы благодать Божия все время покрывала этот грех, но чтобы грех не удалялся. Оставаться с грехом, грешить, но чтобы благодать Божия была. Вот так смотрит Израиль, так смотрит человек, так смотрит всякий нечестивый человек, неочищенный. Подлинно святое чадо Божие само не успокаивается. И на чем оно первое заостряет внимание? Очистить собственную душу. Она очищается только через смерть, когда она упраздняется полностью. Как Господь Бог отцов твоих говорил тебе, что Он даст тебе землю, где течет молоко и мед. Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими. Скажете, ну что это? Господь сказал, сейчас буду говорить новые постановления и заповеди. Прилагая к десятословию, снова говорит первую заповедь. Он снова провозглашает о том, чтобы любить Господа Бога всем сердцем, всей душою и всем помышлением. И здесь он провозглашает, что Господь Бог един есть. Он здесь не говорит, что Он один. Он говорит един. Единство обычно заключается из многих. То есть многие мы составляем одно, единое, целое. Здесь Бог говорит, что Он един. Другими словами, что несмотря на то, что Бог в трех лицах, но суть божественная, единая. У них есть функции, которые дополняют друг друга и ведут к единой цели. Один говорит, другой исполняет то, что говорит второй. Но есть тот, кто еще думает, тот, кто мыслит и тот, кто дает слово, то есть мысль, слово и действие. Все это в единении. У Бога никогда такого не было, чтобы Он мыслил одно, говорил другое и делал третье. Единство заключается Бога в том, мысль, слово и действие, все одно. Для нас это сложно понять. Мы говорим, Бог един, и мы выкидываем отца и оставляем сына. Либо выкидываем сына и оставляем отца, либо оставляем только Дух Святой и говорим что-то три имени одного и того же Бога. Нет, это три имени, это три личности. Единого Бога. Он так хочет, чтобы его называли единый Бог в трех лицах, что у него разные функции, различные, но они ведут к одной цели, нет расхождения. Вы знаете, что люди все, что говорят, то думают они совершенно иначе. Они не всегда говорят то, что думают. Они думают, как им сказать так, чтобы не поняли, что они думают. А потом еще так сказать, а потом делать еще. Когда доходит до действия дела, то они будут делать совершенно даже так, как они и не думали. То есть действие их будет совершенно другое. Думают одно, говорят второе и делают третье. В какой-то период жизни это делали все христиане, будучи христианами. лгали друг другу, думая совершенно другое, говорили совершенно другое. Они знали истину, в голове они понимали, что они говорят ложь, но они ее говорили. А потом действовали совершенно по-другому. Говорили, ты туда не ходи, мы туда не пойдем. А сам потом шел туда, куда говорил, не ходи. Не хотел, чтобы его брат или его сестра пошла туда. Он хотел все это взять сам, чтобы это только досталось ему. И поэтому говорил, это плохое действие, это плохая инициатива. Давай не будем ее делать, не пойдем. И тут же немедленно шел. Он отговаривает и говорит, ты знаешь, я хочу тебе поделиться. Тот что, я полюбил вот эту сестру и хочу ей предложить. Да слушай, Остап, она недостойна этого. Он начинает выдумывать, грязь на нее лить, и тут же бежит и предлагает ей. То есть он намеренно льет на нее грязь, чтобы отговорить того, и чтобы увидел, что у него и из рук уплывает его удача или его судьба, как он думает. Бывает наоборот, точно так между сестрами происходит. Вдруг какое-то открылось, та начинает поливать ту личность. Я просто привожу примеры, чтобы мы поняли, как мы поступаем, что у Бога такого не бывает. Почему Бог говорит, смотри, то, что я говорю, что этим Бог хочет сказать, что Он един? Он хочет сказать, что все, что Он говорит, будет исполнено. Потому что Он мыслит, если то, что Он мыслит и высказывает свои мысли здесь, то Он это скажет и это сделает. У Него никогда не разойдется мысль с Его делом. Он никогда не смотрит на дары и никогда не смотрит на лицо и не берет никаких подарков. У Него нет лицеприятия. Вот что он имеет в виду, почему он снова повторяет это Израилю. Господь един есть. И далее говорит, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем. И внушай их детям твоим, и говори об них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Вы обратили внимание, что говорит Бог? Чтобы говорить об этих словах, во-первых, сердце, Слово Божие говоря, в сердце не имеет в виду насос, который качает кровь, наше сердце. Мы обычно имеем три сердцевины. То есть каждое естество, у нас есть три субстанции, дух, душа и тело. И каждая субстанция обладает своим собственным сердцем, своей сердцевиной. Душа, сердце души – это разум. Сердце тела – это вот находится здесь. Сердце души находится здесь, повязка святыня Господу. Не написано вот здесь святыня, здесь тоже будет что-то написано, но святыня Господу будет написано вот здесь. Обновиться духом ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Видите, духом ума, сердце души. И как раз Бог говорит здесь об этом сердце. Он говорит, чтобы это было в сердце твоем, а потом, говорит, говори об этом. Есть связь, есть следствие. Если это будет в этом сердце, вы будете говорить об этом. Если в этом сердце не будет этих слов, мы не можем их говорить. Значит, нужно наш разум напитать настолько Словом Божьим, чтобы не оставалось места. Совершенно ни для чего. И я скажу, что разум человека, он бездонен. Это бездна. Это вечность. Для того, чтобы его заполнить, нужно только вечное Слово Божие. Ничем его невозможно заполнить. И если мы не наполняем его Словом Божьим, у нас остается место, и сатана проникает туда и начинает обвинять нас, или истолковывать нам Слово Божие, или показывать нам на других верующих, или же показывать нам на целое соединение, которое неправильно учат и неправильно идут. И в это время он поднимает нашу натуру, говоря, «Ты исключение из этой общей массы». Ты видишь, куда они идут, но ты должен оставаться здесь и осолять их, и поднять их, ибо я посылаю тебя и поручаю тебе. И сатана начинает давать такие мысли человеку в неправильном свете, показывая откровения свои. И в то же время в таком вот неправильном свете действительно показывая ошибки и промахи святых, для того, чтобы личность обольстить. Потому что Бог никогда не будет члену церкви отдельному говорить, ты исключение. Все, что будет говорить Дух Святой, он будет говорить, вы все одно. Вы все одно составляете одно тело во Христе Иисусе. И все тело стройно подчиняясь голове, только таким образом есть грация, есть красота, симметричность. Не существует симметричности, когда один начинает себя выделять и подниматься над всеми. И здесь Бог говорит, говори об этом. Когда говори, где говори? Здесь прямо говорится, Говори об этом в доме твоем, говори, идя дорогою, говори, ложась спать и вставая. То есть, чтобы постоянно говорить. Это тема нашего разговора. Обычно мы встаем и сразу начинаем о чем-то говорить. Вы скажете, есть люди, которые, ну вот специально, я видел эти потуги религиозные, когда человек пытается говорить о том, что не находится вот здесь, о том, чего не понимает, о том, чем не живет. Он пытается говорить, и это получается сухо, неуклюже. Когда вы говорите о Господе, который живет в вас, это всегда будет живая струя. Она будет отрезвлять, оживлять, увлекать, и она будет давать красоту. И всякий раз, когда вы будете говорить, то окружение ваше будет раздваиваться, как правило. Одни будут увлекаться и будут очарованы, другие будут приходить в неистовство и в бешенство в буквальном смысле слова. Они не останутся равнодушными. Нормальная христианская жизнь никогда не оставляет в равнодушии окружение свое. Она приводит одних в очарование и поклонение, а других приводит в бешенство. Другого пути нет. Если люди безразличны, вы живете, и они безразличны к вашим действиям и словам, это значит, вы просто труп. Мертвый религиозный труп, и больше ничего вы не несете. Если после вашей проповеди нет никакого движения, никакого восстания, признак истинности она всегда возбуждала против себя, и против нее восставали и кричали. Это всегда было знаком ее. И в то же время знак ее, она всегда имела искренних поклонников, которые были готовы всегда поклониться перед нею. Иисус сказал, гнали меня, будут гнать и вас. Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Далее говорит, внушай их детям твоим, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Ну, в буквальном смысле слова, навяжи их на руку твою. Вы знаете, что Израиль действительно имел на одежде. Ему было сказано, чтобы он в одежду голубые нити вшивал, чтобы действительно на косяках, и они это делали на косяках, у них была заповедь какая-нибудь любимая заповедь. Допустим, слушай, Израиль, возлюби Господа Бога твоего. И первая заповедь на косяках. У них иногда вторая заповедь или еще какая-нибудь была вот здесь. Иногда они делали все 10 заповедей здесь, расширяли, воскрыли и одежду. И у них были большие тогда и здесь все 10 заповедей, но они их не видели. А Бог не это имел в виду. Он имел в виду, чтобы ты их все время видел. Навязать их так, чтобы твой взор, куда бы ты ни пошел, везде на это натыкался. Есть люди, которые в доме своем вешают такие плакаты. Вот. Это неплохо, вот, чтобы натыкаться. Но вы знаете, такие плакаты постоянно, когда они висят, ваш взгляд присматривается к ним, и вы уже становитесь безразличны к ним. Этот плакат становится сереньким, он уже ничего у вас не возбуждает. Он висит просто как какой-то ненужный сухой атрибут у вас, и все. Бог не это имел в виду. Он имел в виду то, что будет действительно постоянно давать вам знание и память о Господе. Как же навязать на руку свою? Рука – это символ наших действий. Это уже говорит не о том, чтобы только говорить, но и делать. Это символ то, что мы делаем. Чтобы в нашем деле постоянно чувствовалось, что это Господь, это святой Бог. Я не могу этого делать. Я не только говорю, но то, что я говорю, я так и живу. Навязать на руку – это значит жить так, как я говорю. Жить так, как я молюсь, жить так, как я пою, и жить так, как я исповедую. Вот так жить. Можно говорить одно, но жить совсем по-другому. В религии это так и случается. Они могут, блюсти какое-то религиозное правило, как говорится, до ненависти к другим и делать его. Но в других вещах, в действительных вещах, ложь – это просто царит. Зависть, ненависть, разногласие, бесчинство, непризнание чина – это постоянно присутствовало, присутствует во всех таких религиозных общинах. Непризнание своего братского союза или же совета, который у них существует, хотя сами его избрали. Сегодня они говорят, братья так сказали, завтра говорят, а кто они такие? Ну кто они такие? Или же начинают по отдельности каждого из этих братьев, это такой, но если вы начнете по отдельности, они все такие. Сегодня он у тебя хороший, завтра он у тебя будет плохой. Бог хочет, чтобы мы исходили от него и от его слова. чтобы мы не делали таких вещей. Он говорит, навяжи эти слова на руку твою. Если не будет на руке, Слово Божие говорит в другом месте, что вы говорите мне, Господи, Господи, а слова мои бросаете за себя. То есть вы не исполняете, вы не живете так, как говорите. И поэтому такие люди не наследуют Царство Небесного. Такие люди обычно перед смертью теряют свое спасение. Внешне они иногда могли так обставить все, что даже их собственная жена была очарована и думала, ну и действительно, христианин. Действительно, они заковывали так, что ни слова, ни полслова закон, в твердом законе. Но когда Бог подойдет, то тогда они станут говорить, пусть этот Бог с нами не говорит. Когда Бог подходит к чаду Божьему, которое сатана обвинял все время и все время клеветал, и они всегда со страхом приходили к Богу. Как только Бог подойдет, они не будут чувствовать этой виновности, они сразу будут тянуть к Нему и говорили, Господи, я так Тебя долго ждала, войди ко мне, я буду вечерять с Тобою. У них нет страха, они с дерзновением подходят к Богу. Как только приближается к Богу, они радостны. Хотя сатана пытается подделать. Навяжи их на руку твою. Далее здесь говорится, пусть они будут повязкою над глазами твоими. Слово повязка – это как бы то, что обуздывает. То есть зрение наше должно быть обуздано. Это не значит повязкою над глазами твоими. То есть повязкою здесь. Но опять это меня не обуздает, если я сюда закон напишу. Или если я здесь на спине напишу «Jesus Christ». Ну и что, что Иисус Христос там у меня написано. Или еще Он скоро придет. Или это не обуздывает меня. Что же меня может обуздать? Взгляд человека – это окна души. Через взгляд очень многое проходит в нашу душу. Иов сказал, что он заключил завет со своими очами не помышлять о девице. Вы скажете, если внимательно и глубоко подумать, этот человек, уже вошедший в преклонные года, заключает с Богом завет не помышлять о девице. Потому что люди, входящие в преклонные года, не имеют значения, душа их не стареет. Не стареет. И в силу этого они смотрят и начинают смотреть на девиц. И тогда Иов понял, что ему этого делать нельзя. Он повесил повязку над глазами своими и заключил завет не помышлять о девице. Не давать возможности розовым мечтам. Потому что для Бога это было противно, когда нет соответствия. Разумеется, будучи владыкою в своей земле, для него ничего не стоило, будучи 70-летним, жениться на 20-летней. Ну и что, ничего здесь такого нет. Нет, здесь есть что-то, это повязка над глазами, чтобы дать своим очам возможность никогда не быть похотливыми. Что есть похоть очей? Похоть очей – это не только мужчины и женщины. Это жизнь, розовая прекрасная жизнь. Когда мы пытаемся смотреть на кого-то и подняться до их уровня, не имея такой доход, как имеет тот человек, который живет на таком уровне. Никогда мы не должны смотреть на других и говорить, я тоже такая же или такой же, я буду иметь такой же дом, я буду ездить на такой же машине, и я буду иметь то же. Бог не хочет, чтобы мы смотрели друг на друга. Вот такое же. Бог приготовил нам лучшее. Он хочет, чтобы мы смотрели сюда. И чтобы мы начинали с того, что у нас есть. Из того, что у нас есть, а не из того, чего у нас нет. Поэтому завяжи их над глазами твоими. Похоть очей ввергает людей в бездну, в пучину разочарований. Существует очень много вещей, куда взгляд человека может устремляться. Но все-таки вот здесь как раз, когда есть эта повязка, по Слову Божьему, вы сами свои очи пытаетесь удерживать. Вы спокойно, не нужно долго рассматривать. Усилие воли, небольшое усилие воли, вы повернулись и пошли. И снова размышляете, Господи, все ушло. Не сделайте вы этого усилия воли, все пропало. Вот почему человек быстро впадает в лапы к своему врагу. Очень легко родиться от дьявола. Очень легко быть рожденным от лукавого. Иногда рожденные дети от Бога умирают для него и рождаются для дьявола. Не думайте, что дети рождаются для дьявола в утробе матери своей. Они рождаются в тот момент для дьявола, когда сознательно делают грех. Сделанный грех рождает смерть. Каин не был от лукавого, когда Бог разговаривал с ним и говорил: «Каин, бодрствуй, грех у порога». Если бы он уже был от лукавого, то грех был бы в нем, он не был бы у порога, он был бы в нем. Каин был от лукавого, он родился от лукавого тогда, когда решил убить брата своего. Похоть же зачавшая рождает грех. Вы видите, грех родился. От чего? От похоти. Потому что похоть зачала, началось развитие, и человека уже тянет, он уже не может думать ни о чем, канализируется все в одном направлении и думает только об этом объекте. Либо у него женщина, либо мужчина, либо машина, либо дом, либо богатство, либо туристическая поездка, либо миссионерская поездка, куда Бог его не посылал, не имеет значения. Иногда мы смотрим на великих миссионеров, которых Бог сделал великими. Они сами по себе такие же, как и все люди. Но Бог сделал свою силу и власть через них. И мы смотрим и начинаем видеть себя на этих полях. И это тоже является похотью очей. Почему? Потому что слава. Мы смотрим, и мы жаждем этой славы, не понимая, мы идем к этой славе. Бог говорит: завяжи, повяжи повязку над очами своими. Когда у тебя будут заповеди, и ты будешь понимать, что твой взгляд не должен, ты должен мыслить о себе то, что у тебя есть. Ты должен заниматься тем, что у тебя есть. Пусть у тебя немного, но останься верен своей территории. Человек не верен на своей территории. Вот если ему будет дано много, тогда он проявит верность. Слово Божие говорит: верный в малом во многом верен. Неверный в малом во многом неверен. Бог никогда не доверит нам много, если мы неверны были в малом. Мы не довольствовались никогда, мы не знали своего места. Мы хотели сразу начинать с великих полей. Бог меня послал, Бог меня послал. Мы берем свои душевные дарования, наклонности и говорим: это делает Бог. Это очень опасно. Вот здесь как раз взгляд наш должен быть под контролем нашим. Навяжи повязку над глазами твоими. Далее говорится: напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих. Опять, конечно же, Бог ни в коем случае не имеет буквальные косяки и буквальные ворота. Вы знаете, что мы являемся домом. Разве вы не знаете, что вы храм, дом, когда эта хижина, дом мой разрушится, что это, ну, не просто платяка, к которой нужно относиться пренебрежительно, что это дом Божий. Некоторые говорят, если это дом Божий, то они начинают украшать его крестом. Крест не является украшением. Крест – символ проклятия, орудие пытки. Поймите, крест не является украшением нашего дома. Если это дом Божий, Бог хочет видеть украшение на доме Божьем. Любовь, радость, мир, кротость, благость, воздержание, вера. Вот такое украшение Он хочет видеть на доме своем. Он совершенно не исходит от Христов или еще от чего-то. Вы скажете: так что, грех употреблять косметику? Нет, не грех. Ох, если бы он этого не говорил. Вот это вот одно слово, и все сейчас для кого-то смело. Косметика не грех. Да, не грех. Потому что вы тоже употребляете косметику. Вы пользуетесь мылом. Разве вы не знаете, что любое мыло обладает косметическими свойствами? Что оно смывает вашу грязь, оно делает вашу кожу лучше и чище. Ну, ходите тогда как свиньи, если вы против косметики. Но существует везде предел. Не нужно впадать в крайность. Не нужно делать из себя какой-то манекен и отштукатуривать себя. Всегда должно быть какое-то благоразумие, целомудрие и центр, трезвость пред Богом. Дух Святой научит нас, что мы должны делать и как мы должны делать. Поэтому дом – это мы. Что такое двери нашего дома? Чтобы вот здесь, на дверях нашего дома, это было. Вы знаете, что двери дома, главные двери дома – это наши уста. Бог здесь говорит об устах. Навяжи, то есть наблюдай за словами своими, которые ты говоришь. Не то, что там говори детям своим, это на своем, говори из дома. Но теперь здесь речь идет не о Слове Божьем, а в обиходной жизни мы встречаемся. Это же невозможно. У нас есть заботы, у нас есть работа, и нам нужно говорить о работе. Нам нужно говорить о конкретных вещах, а не о заповедях Господних. И Бог повелевает здесь, чтобы на этих косяках было Его Слово. То есть, чтобы действие Слова везде чувствовалось. Чтобы оно чувствовалось в деле твоем, в доме твоем, в обстановке твоей, в одежде твоей, во всем, в действиях твоих. Дом – это мы. Когда вы говорите, чтобы ваши слова везде была соль. Если нет соли, значит, нет этих знаков. Когда вы говорите «благодать», благодать сама по себе не является знаком. Потому что слова ваши да будут с благодатью приправлены солью. Вот эта приправа и есть то, что должно быть на косяках нашего дома. Потому что благодать вас не осуждает. Благодать не говорит, а если ты не будешь делать, это говорит уже заповедь, соль говорит, а если ты не будешь это делать, смертью умрешь. Вот это должно быть навязано, потому что благодать нас не держит, нас держит соль. Благодать нас не держит в развратном обществе и не осоляет нас, потому что благодать сама по себе не имеет соли. Она просто говорит, соль – это святость Божия, это смерть, это проклятие в нашей жизни. И именно когда соль есть, тогда есть в наших устах и в нашей речи эта повязка, эти знаки. Мы – этот дом. И Бог хочет, чтобы мы поняли, что главные окна души, хотя мы говорили о глазах наших, туда проходит большая информация, но теперь мы говорим о том, что выходит из этих ворот. И Слово Божие говорит не то, что входит в уста, сверняет человека, а то, что выходит из уст. Мы говорим, что выходит из этих дверей. То есть, есть вещи, которые входят в ворота, это глаза, это уши, это чувства, сязание, и входит в нас. А выходит только благодаря нашим устам, нашей речи. Конечно, иногда через глаза вы можете увидеть то, что выходит. Иногда в глазах вы встречаетесь вдруг с чистотою, и вы убираете взгляд. Вам не совсем удобно смотреть в эти чистые глаза. Вы чувствуете вдруг, вы начинаете гореть от того, что вы почувствовали, что встретились с чистотою, и в ваших глазах вы сразу определили что-то. Вы сразу встретились, и вы увидели свой грех. Вам стало не по себе. Вам кажется, что вас увидела эта чистота. Но человек вас не увидел. Он чистый бывает и простой. Просто через эти глаза вы встретились с Иисусом. И поэтому ваш демон блуда или демон зависти моментально скорчился. Он убрал взгляд. Здесь не нужно пугаться. Здесь нужно идти к Богу и говорить, Боже, во имя Иисуса Христа. Я буду бороться, помоги мне. Я ненавижу этот грех в себе. Я хочу искоренить его. Как же искоренить? Это значит вашими глазами не сосредотачиваться где-то долго, сразу уходить, идти в уединенные места с Богом, и тогда вы увидите, что встретившись, вы встретитесь чистота с чистотою, у вас не будет никаких ложных подозрений, кругом чистота. Поэтому Бог имеет в виду, что выходит из наших уст. Это оскверняет человека. Выходят распри, разногласия, ложь. Святая ложь не имеет значения. И Бог говорит, вот это оскверняет человека. Всякий раз, когда мы оскорбляем друг друга, это оскверняет человека и говорит, что у нас нет этих повязок. Но когда мы не оскорбили, когда мы взяли себе в руки, тогда этот знак явно виден. Тогда мы исполнили постановление Божие. Бог говорит, запиши это. Зачем он говорит? Далее. Когда же ведет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться. Вы видите, что Бог обещает нам? Он не обещает нам, ты будешь жить вот так, как вот эта сестра или как этот брат. Он говорит, я введу тебя в такое благословение, что там уже явно твоей руки не будет. Ты явно видишь виноградники, которых ты не садил, домы, полные всяким добром, которых ты не строил и не наполнял добром. Ты это все увидишь. Увидишь колодези высеченные, хорошие, высеченные из камня, которых ты не высекал. Тогда берегись, чтобы не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и Его именем клянись. Вы знаете, есть одно место Священного Писания, которое очень крепко укоренилось, над которым работал весь ад. Вы слышали, что сказано древним в 5 главе, написано «Не клянитесь вообще». Если древним было сказано, исполняй пред Господом клятвы твои, а я говорю вам, не клянитесь вообще ни землею, ни небом, ни Иерусалимом, потому что он город великого царя, ни небом, потому что оно престол Божий, ни землей, потому что оно подножие ног его, Ни головою твоей не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. Но да будут слова ваши «да», «да», «нет», «нет». А что сверх того от лукавого? Это единственное место, над которым, повторяю, не люди. Сатана потрудился настолько, что мы настолько были затемнены и не увидели большей красоты Божией. И мы испугались и боялись клясться. Но здесь говорится «не клянитесь вообще», и потом указывается, чем не клянитесь. Не клянитесь небом, потому что оно престол Божий. Не клянитесь землею, потому что оно подножие ног его, Иерусалимом, головою твоею. Чем же клянись? Господом Богом, именем его клянись. То есть Бог здесь прямо говорит о том, почему он не хотел, чтобы люди клялись небом и землею. Потому что он хотел, чтобы они клялись им самим. Вы скажете, не может этого быть. Все послания апостола Павла наполнены клятвою. Потому что завет, который Бог с нами заключил, это клятвенный завет. Бог с клятвою обещал отцам твоим дать это клятвенный завет. Мы имеем клятвенного первосвященника, который с клятвою. Клятвенный – это значит стоящий под проклятием. Священник под проклятием. Священник, который сказал, я буду священнодействовать. И если вы будете под проклятием, что бы это ни было, во что бы это для меня ни вылилось, но я клянусь, что я сделаю это, я выведу вас. Другими словами, как бы вы низко ни упали, я возьму эту низость на себя, я под проклятием, я взял всю вину, вашу ответственность на себя. Я поставил себя под проклятием. Апостол Павел, неоднократно обращаясь к своим сотрудникам, к Тимофею, к Титу, говорил, заклинаю тебя Господом. Это значит, я тебя ставлю под проклятие. Он говорил Тимофею, заклинай их, то есть ставь их под проклятие, чтобы они были такими, 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 то есть, чтобы они были христианами. Вы видите, он говорит, не ставь их под благодать, он говорит, заклинаю тебя, заклинай их. Очень многочисленные места Писания. Бог хочет, чтобы его именем люди клялись. Когда вы действительно будете клясться именем Божьим, тогда сила Божия будет проявляться. Когда вы скажете во имя Иисуса Христа, это клятвенное имя. Когда народ израильский под руководством царя Ассы совершил великое очищение в Израиле, против него пошел войною один вождь, Ефиоплянин, Зара его было звать. Войско было большое, 1 000 000 людей было, 1000 000, с 300 колесниц. И когда он увидел, он понял, что он не сможет, у него нету такого войска. Тогда он пришел к Богу и закричал к нему и сказал, Боже, для тебя все равно помочь с малым количеством или с большим. Он понял, что для Бога это все равно. И тогда Бог сказал, иди, я дам тебе победу. И он поразил его таким поражением великим, написано, не осталось ни одного человека. Все войско, 1 000 000 человек поразили до одного вместе с этим военачальником, взяли все города и очень много добычи взяли. И когда принесли эту добычу, тогда вышел пророк Божий. Азария, сына дедов, и сказал ему, послушай, Аса, весь Израиль, Господь, Бог ваш с вами, когда вы с ним. Вы обратили внимание? Он здесь сказал, это 2 Паральпоменон, 15 глава. Он сказал, выслушайте меня, Аса и весь Иуда и Ниамин, Господь с вами, когда вы с ним. И если вы будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Если мы с ним, он будет с нами. Если мы встанем на его слово, оно проявит себя. Если мы будем исповедовать Его Слово и делать, и вот как Слово Божие сказало, повязку эту сделай, если будет эта повязка над глазами, если будет на косяках все это, если будет на руке у меня эта повязка, если я буду вставая и ложась, идя дорогою, обязательно Бог будет со мною. И тогда произошло много добычи. И когда они принесли очень много добычи, то они посвятили Господу. И тогда он еще решил осветиться. И написано, он приказал все мерзости удалить. И еще были разрушены жертвенники и обновлен жертвенник пред притвором. И когда они объявили жертвенник пред притвором, здесь говорится в 12 стихе, и вступили в завет, чтобы взыскать Господа Бога отцов своих, от всего сердца своего, от всей души своей. Как же они вступали в завет? А всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть. Малый ли он или большой, мужчина ли или женщина? И клянись Господу, и клялись Господу громогласной с восклицанием и при звуке труб и рогов, и радовались все иудеи сей клятве, потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его, и дал им Господь покой со всех сторон. И далее, говорит, Саймаху, мать свою, царь Аса, лишил царского звания, потому что она сделала истукан, он этот истукан не спроверг, разломал, сжег его, изрубил в куски и сжег в долине Кедрона. То есть, когда он начал освящаться, он уже не смотрел, кто это, мать его или отец его. Он лишал всех во имя Господа. Бог занял центральное место, и Бог дал ему покой со всех сторон. У нас придет этот покой, когда мы поймем, что Господь хочет, чтобы мы поняли, почему человек не может сегодня клясться. Он не клянется Господом и не имеет успеха. Потому что человек, который клянется Господом, это только тот человек, который вступил с ним в клятвенный завет. Клятвенный завет. Я могу им клясться, потому что я в клятвенном завете с ним. При водах крещения я вступил с ним в клятвенный завет. Он клятвенно обещал, я должен знать, что завет Божий – клятвенный завет. Первосвященник по чину Мелхиседека – клятвенный первосвященник. Что я нахожусь под клятвою не закона, а завета. Между законом и заветом существует разное положение, и небо, и земля – это разные вещи. Я сейчас говорю о клятвенном завете, а не о законе, который тоже находится под клятвою. Но этот клятвенный завет дает закон клятвенный, мне ничего не дает доброго, хотя сам по себе добр. Но клятвенный закон, он что делает? Он для грешника. А клятвенный завет избавляет меня от греха совершенно, дает мне свободу, клятвенный завет. И эту свободу он мне дает через клятву. Когда я клятвою говорю во имя Иисуса Христа, я проклинаю работу дьявола, я наступаю на тебя, сатана, во имя Иисуса. Тогда я использую клятвенный завет. Если я его не буду использовать через свои уста, если я не воспользуюсь этой клятвой, учением о проклятии, о разрушении сатанинских твердынь, о упразднении моего ветхого Адама, ничего не произойдет. Бог не даст мне покоя. И, конечно, прежде чем придет покой, настанет великая война. Великая война, необозримая война. Все будет кипеть и крушиться, как мы говорили на одном из наших собраний, когда Бог будет трясти и небо, и землю. Начнутся великие потрясения для того, чтобы устранить ветхого Адама, ветхую душу, суетную жизнь, переданную от отцов. И тогда придет полный покой, когда мы принесем Богу стяжание, когда мы настолько будем обогащены, когда мы получим такую великую победу над таким множеством, которое никогда бы естественными силами своими не победили. Поэтому я люблю это слово, и я люблю эту клятву. Давид постоянно этим клялся. Апостол Павел, Петр, все апостолы, они стояли под этой клятвою, клятвою завета, не закона, повторяю, поймите меня правильно. Клятвенный завет, клятвенный священник, но не закон. Бог по своей клятве обещал, что я избавлю вас. И он говорит народу израильскому, я избавляю вас не потому, что вы хорошие, а потому, что я клялся отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, избавить вас. Вот поэтому я вас избавляю. Почему мы сегодня здесь? Потому что Бог, Отец, клялся Сыну Своему Иисусу, что Его жертва будет принята, и Его молитва будет услышана. Он сказал, да будут они едины, как мы с тобой. Очень сложно в человеческом обществе с этим индивидуализмом, с этим ветхим человеком сделать единение. Нужно устранить душу, и Бог говорит, я это сделаю. И когда мы подходим под эту клятву, то все, что нам нужно делать, это проклинать работу дьявола и собственную нераспятую душу. Нераспятую душу. Люди боятся проклинать душу, потому что, говорят, написано проклинающие, сатану проклинает свою душу. Но если вы не проклянете свою душу, вы никогда не избавитесь от нее. Все то, что проклято, написано близко к уничтожению. Кто потеряет душу свою, тот, кто возненавидит ее, тот потеряет ее. Поэтому я сказал, первый признак бунтарства – которые у нас, это всякий раз, когда мы проявляем недовольство и начинаем управлять. Вот этого бы нужно не говорить. Вот этого бы нужно не делать. Мы говорим со своего места и говорим о другом человеке, как будто бы Бог дал нам контроль в руки и сделал нас цензором этого человека. Не судите друг друга. Не обращайте внимания, начинайте заниматься собой. Бог в обществе своем всех нас расставил по своим местам. И человек, не занимающий этого поста, он не может судить другого человека. Даже если он неправильно поступил, он пред Богом, Бог будет дело иметь со своим помазанником.
Ну, как он поступил? Так нельзя поступать. Иногда нам так кажется, что так нельзя, но Бог повелел ему так поступать, потому он так и поступил. Теперь хорошо, мы оставим клятву, я буду о ней еще много и много раз говорить и возвращаться к ней, потому что именно книга Второзакония, она основана на клятве. Потому что Бог здесь напомнил, когда я введу тебя в землю, которую клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, видите, оно все будет основано на клятве. Далее, не последуйте иным богам, богам тех народов, которые будут вокруг вас. Ибо Господь Бог твой, который среди тебя есть Бог, ревнитель, чтобы не воспламенился гнев Господа Бога твоего на тебя и не истребил он тебя с лица земли. Здесь Бог говорит о своей ревности. Несмотря на то, что он любит, но он говорит, я ревнитель. И если вы будете служить другим богам, вокруг вас будет очень много других богов. То есть Бог хочет испытать нашу верность, когда очень много других богов рядом. И эти боги, хоть суть не боги, но люди им поклоняются. Что-то видят в этих богах. И, конечно, величие этих богов явно для плоти. Величие богов, которые будут вокруг нас, почему мы можем ими увлекаться, они очень явны для плоти. Не для духа, но для плоти. Но Бог, которому мы служим, он для плоти не явен, плоть не видит его. Плоть делает именно то, что видит, то, что слышит, поэтому сатана и постарался своим поклонникам дать богов, которых бы они видели. Поэтому у них есть деревянные, железные боги, золотые, серебряные, глиняные, бумажные. Есть живые боги, ходящие на двух ногах, есть с крыльями летающие. Есть на четырех лапах, мяукающие. То есть, что такое Бог? Это то, перед чем мы преклоняемся. Бог – это то, чему мы служим. Если вы служите собачке или кошечке, значит, это ваша собачка в вашем доме, это ваш Бог. И это удивительная страна, в которой мы живем. Она имеет столько множества богов. Люди делают и проводят, как члена семьи, свою собаку или кошку. Потому что, когда они входят в этот апартамент, там написано «животных не держать». Но если не показывают ему, а это член семьи, тогда можно, вы знаете. Они не имеют права вам не разрешить и не впустить вас с кошечкой или с собачкой, потому что она член семьи. Иногда даже делают сочетание, то есть выходит замуж за своего кобеля, официально приглашает священника, что у нас закон и брак, и наследство, и все. То есть люди идут на все и настолько любят животных, что человек ничто. То есть они поклоняются животным, другие твари, присмыкающимся. Есть люди, которые любят змей. У них этот змей живет в доме, они с ним ходят, они целуют, они его обнимают. Или лижутся со своей кошкой или собакой. Или же с человеком, не имеет значения. Кому мы служим? Вы скажете, но Бог сам хотел, чтобы мы служили друг другу. Но Бог хотел, чтобы мы служили друг другу ради Него. То есть служение друг другу, когда мы служим ради Иисуса. Когда данный человек не достоин ни этого уважения, ни моей службы, ни моего почтения. Как почитать один другого выше себя? Служить ему. То есть, когда я ему служу, когда я ему делаю какую-то благость, что-то делаю ему доброе во имя Господа и ради Него, я говорю, Господи, я только ради Тебя делаю для Него. Если бы не Ты, я ни за что бы этого не сделал бы. Я ни за что бы не смирился, не покорился, не служил этому человеку, он для меня ничто. И тем не менее мы начинаем служить ради Господа. Но когда вы видите в самом человеке и служите ему, конечно, Слово Божие говорит, если вы служите пророку как пророку, вы получите награду пророка. Если вы служите апостолу как апостолу, вы получите награду апостола. Но я сейчас говорю о служении просто человеку как Богу, когда мы обожествляем человека. И как мы узнаем, что мы обожествляем? Мы ради этого человека идем на компромисс с истиной. Мы ради этого человека молчим и не стоим за истину, когда она поносится. Мы не говорим, я не винен в крови праведника сего или праведницы сей. Я не принимаю клеветы на ближнего моего и уходим из этого общества. Каким бы оно привилегированным ни было и не казалось нам высоким, пусть они посмотрят на нас, пусть сморщатся, уйдите оттуда. Служите Богу. Вот здесь и говорится, что в это время ревнитель Бог. Так как мы его дети, он начинает нас ревновать. И гнев его, говорит, может воспламениться, и я могу истребить тебя с лица земли. Когда человек служит греху, ненавидя грех, и не знает, как выйти, то он ему не служит, как Богу. Он служит ему как господину, но не как Богу. Бог тоже есть господин, но не всякий господин есть Бог. Не всякий господин есть Бог. Иногда люди служат дьяволу, ненавидя его и ненавидя его дело. Но не служат, потому что всякий делающий грех есть раб греха. Они рабы, они плачут и молятся: «Боже, избави нас от лукавого». Они не хотят ему служить. Я сейчас говорю о добровольном служении. О том, когда вы любите и потому служите. Все, чтобы это не было. Вещи, слава, ученость, музыка, искусство, поэзия. Я говорю о вещах: работа моя, жена моя, дети мои, мой муж, мой дом, моя церковь, мой союз, мое братство. Что бы это ни было, когда мы настолько любим это, что Бог остается ниже, второстепенно, это есть идолопоклонство, и тогда Бог может нас истребить. И Слово Божие дальше говорит: не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали его в Массе. Масса – это то место, когда у них не было воды. Бог может искушать человека. Человек не может искушать Бога. А Бог испытывал их там в Массе, и не было народу пить. И народ пришел к Моисею, уже 3 дня не было воды, и они готовы были побить Моисея, и Моисей возопил к Богу. И Бог сказал: подойди там пред скалой и стань перед ней, и ударь жезлом твоим, и пойдет вода, я дам пить. Но именно так, как искушали меня, то есть Моисей мог бы прийти и дать пить народу. Если бы Моисей сохранил там верность, это не было бы искушением для Бога. Он напоминает то место, где Израиль пал во главе со своим вождем. Вождь подошел к скале, как будто бы послушался, все было правильно, и ударил по скале. Некоторые говорят, Бог сказал ему ударь, но он вместо 1 раза ударил 2 раза. 2-й раз не нужно, он согрешил тем, что 2 раза ударил. Но Слово Божие конкретно говорит: ты не войдешь за то, что вы не поверили мне и не явили святости моей. Неверие было. То есть Бог на неверие обращал внимание, а не насколько он ударит. Бог не говорил ему ударь 1 раз. Бог просто сказал: подойдешь и ударишь по скале. И однажды Бог сказал: подойди и ударь в землю или выстрели. Он подошел и ударил в землю 3 раза. И пророк пришел в негодование. Говорит: почему ты только 3 раза ударил? Надо было бить еще, еще. Вот тогда бы ты совершенно истребил. А Бог сказал, он не говорил много раз или сколько раз. Так и здесь. Не важно, сколько раз Моисей ударил. Важно, как он ударил. Он разгневался, у него пришло неверие. Если бы у него была вера, у него не было бы гнева. Гнев человека не творит правды Божией, но он разгневался на народ. Да что я вам из скалы этой воду извлеку? И бьет по скале, потому что Бог сказал: подойди, ударь. Вода пошла. Бог остался верен своим словам. Но Слово Божие говорит, Бог поклялся, что Моисей не войдет. Бог поставил себя под клятву, говорит: ни за что не войдешь. Это такое слово было клятвенное, что Моисей не войдет в эту землю. И вот он говорит: не искушай Господа Бога, Бога вашего, как вы искушали его в Массе. Это искушение вот в чем заключалось, что Бог уже сказал, Бог уже дал, иди и бери, а они не поверили. Вот в чем искушение заключалось. Не в том, что они роптали, что нет воды, но в том, что уже Бог сказал: вот вода, я вам оттуда дам, а он не верил и народ не верил. Когда Бог говорит: я даю, а человек не верит, это называется искушением. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы его и постановления, которые он заповедал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо тебе было, и дабы ты вошел и овладел доброю землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим. То есть он с клятвою обещает опять. Вот мы опять будем все время натыкаться на это слово. И чтобы он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь. Если спросит у тебя сын твой в последующее время, говоря: что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему: рабами были мы у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. И явил Господь знамения, чудеса великие и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы извести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим дать нам. И заповедал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить нашу жизнь, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицем Господа Бога нашего, как Он заповедал нам. Видите, эти заповеди были даны для страха Божьего, для того, чтобы хорошо было в той земле. Если спросят у тебя, сыны твои, что значат эти заповеди, постановления и законы, вот что они значат, что в этой земле существуют такие постановления, законы и заповеди. В Египте были другие, в Кананской земле другие. Каждая земля обладает своим законом, своим постановлением. Мы должны знать, что Церковь Божия обладает единым постановлением. Единым постановлением. Это единое постановление мы должны сверять не потому, как соседняя церковь служит, а потому, как написано в Слове Божьем, не вырывая из контекста какое-то одно место Священного Писания, потому что можно оторвать, обрезать мысль, и тогда ничего не получится. То есть явная и наглая вызывающая ложь сатаны заключается в том, когда он дает нам откровение, вырывая из места Писания, не клянитесь вообще, и все. Но Бог не говорит вообще, то есть вообще Бог потом перечисляет, чем не нужно клясться. А здесь он говорит, чем нужно клясться. И теперь люди ничем не клянутся, как будто бы ничем не клянутся. Но практически сколько людей клянется головою своею? Сколько людей подставляет голову свою и клянутся, что они это сделают? Они не говорят «клянусь», не обязательно говорит слово «клянусь», когда вы клянетесь. Но когда вы уверяете «я это сделаю», «у меня хватит на это сил, я это сделаю, я пройду на то», или когда вы клятвою надеетесь или начинаете клясться своей церковью, Иерусалимом, не нужно клясться церковью. Клянитесь Господом. Скажите, я имею с ним клятвенный завет. Вот. И поэтому священники как-то сказали Иисусу, заклинаем тебя Богом. Не мучь нас, скажи, кто ты такой. Они его ставят под клятву. Они умели пользоваться законом, умели пользоваться клятвой там, где надо. Ты ли сын благословенного? Он сказал, да, я сын благословенного. Тогда повинен смерти. И когда нас подставят под клятву и скажут, вы будете восхищены, потому что, в общем-то, они тоже себя называют сегодня сынами, а завтра нет. Сегодня святыми, завтра нет. Опять святой, опять не святой. Но когда речь заходит о восхищении, они понимают, это совершенство. Не все, конечно. Я встречал людей, которые вот, ложа руку на Библию, говорит, сегодня буду восхищен. Вот прямо сейчас. Но когда его болезнь постигает и начинает умирать, он о восхищении говорит, он говорит, я не имею спасения. Вы можете мне что-нибудь сказать? Я его начинает убеждать, да ну что ты, ну лично мне приходилось много раз встречаться с людьми. Как только они заболевают, их сейчас нет в нашем собрании, некоторых, они в других собраниях, они поносят это служение, но тем не менее я был в их доме, и они мне говорили, мы не имеем спасения, вы можете нам помочь. И я пытался помогать им и говорил им, что ваше спасение зиждется не на том, что вы делали, а на том, что сделал Господь. Вы можете принять. Я им проповедовал то спасение, которое в Евангелии. Они со слезами пытались его принимать. Я видел, что им очень тяжело и трудно принять это спасение, потому что всякий раз, всякий раз оно зиждилось на чем-то другом. И они принимали, но потом они не бодрствовали. Потом они давали возможность сатане, отходя от Бога, и они начинали говорить, нет, это не так, потому что не получили того места, которого хотели получить. И тогда они отошли и стали клеветать. И говорить с дерзостью, будем восхищены прямо сейчас. Но повторяю, когда эти люди будут умирать, они потеряют свое спасение и будут кричать, Боже, спаси нас. И я молюсь о тех людях, прощая им, Боже, прости им. И спаси их. Я за то, чтобы Бог спасал людей. И чтобы Он дал им спасение хотя бы в этот последний момент, когда они просят Его. Вот теперь спаси меня. И поэтому Бог здесь говорит, когда вы это будете делать все, скажите вашим детям об этом. Расскажите им какие-то постановления, что в этой земле постановления другие. Что в этой земле, если вы начали служить Богу, и если потом отойдете от Него, то вы уже не сможете быть помилованными. Эта земля, если вы не служите на ней, она уничтожит вас. Из Священного Писания мы конкретно видим, что языческие цари убрали народ израильский. У них была такая манера, чтобы народы взять под владение, они завоеванный народ перемещали, если не убивали его. Они перемещали один народ туда, а другой народ сюда. Людей переместили. Но удивительно, земля, которая осталась там, она имеет свои собственные законы. Ни одна земля не имеет такие законы, как Ханаанская. Вот в ней были свои законы. Народ израильский ушел, туда привезли язычников. И вдруг эти язычники возопили к царю: «Зачем ты нас сюда? Ну, не... сам бы убил нас». Потому что Бог послал лютых зверей, львы, нападали, расхищали, болезни стали их постигать. Они обратились к своим пророкам, к своим вещунам и гадателям, и те сказали: «Эта земля имеет законы всемогущего Бога, и если вы не будете их исполнять, умрете. В этой земле нужно исполнять эти законы». И тогда языческий царь послал к ним священника пленного, отпустил его из плена: «Иди туда и учи людей закону, чтобы они не умерли». И он пришел, стал учить их закону. И они с удовольствием приняли этот закон, чтобы остаться жить. Это были самаряне. Они получили спасение. Когда иудеи возвратились, самаряне открыли свои объятия и встретили их радостно. Те сказали: «Нет». Они не раскрыли свои объятия: «Нет, вы не будете здесь, вы уйдете отсюда, вы не можете служить, вы не иудеи». Их не пустили в Иерусалим. Но самаряне уже знают закон, они уже его исполняют, и они служат всемогущему Богу. Тогда они построили себе храм на горе Горизим и стали ходить и молиться Богу туда. И когда пришел Иисус к самарянам, ученики не поняли, хотели сжечь самарянское селение. Огонь низвести, он сказал: «Вы не знаете, какого вы духа». То есть он сказал: «Вы не знаете, какой дух говорит вам о том, чтобы сжечь это селение. Я пришел спасти их». Если Бог тогда спас самарян, то Он и сейчас их спасет. И Он послал миссионерку первую туда. Он сперва ей проповедовал, спас ее, простил ее, а потом послал ее. И она побежала по селению и стала проповедовать. И сделалась первой миссионеркой в Самарии. Блудники и мытари, однажды Иисус сказал: «Вперед вас идут Царство Небесное». Потому что фарисеи отказались проповедовать в Самарии, тогда Бог избрал самарянку и послал. Когда отказываются великие фарисеи идти проповедовать в языческий мир, тогда Бог изберет себе блудников, мытарей и грешников, сделает их праведными и святыми и пошлет их проповедовать. Вот почему Бог сказал: «Говорите об этом детям, что ваша праведность, если вы будете стараться исполнять эти заповеди». Я не буду говорить сейчас о 7 главе. На этом сегодня я хочу закончить наш разбор Слова Божьего, чтобы мы твердо хранили заповеди Господа Бога нашего, чтобы мы могли наступать на твердыни сатанинские и уничтожать их. Мы сейчас будем петь одну из наших песен: «Дорогое обещание Бог нам странникам дает». Брат Аркадий, прошу, поясните, как брату униженному хвалиться высотою своею, и как богатому хвалиться унижением своим. Иакова, 1 глава, 9-10 стихи. Да хвалится брат униженный высотою своею. Подлинная высота всегда была в унижении и не принималась никогда. И написано: «И как богатому хвалиться унижением, а богатый унижением своим». То есть богатый не должен хвалиться богатством. То есть когда мы себя унижаем, мы будем возвышены. Когда мы себя возвышаем, мы будем унижены. Здесь говорится: «брат униженный». То есть он униженный, но он хвалится. Да хвалится брат униженный высотой своей. Его могут унижать. Но когда он начинает хвалиться той высотой, на которой находится. Он не лицемерит, он не говорит: «Я немощный, я робок», и он не говорит: «Я этого не имею». То есть это обычно лицемерие, и религиозность может говорить то, чего нет. То есть на самом деле он этого знает, говорит: «Я этого не знаю, я немощный, я прах, я пепел». Брат униженный – это тот, который знает свое положение во Христе. Он высокий. Таких людей всегда будут унижать. Но они не должны, они должны хвалиться тем, что Бог им дал. То есть, как бы вас ни унижали, Христос сказал: «Если я буду такой же, как и вы, то есть буду делать, тогда я буду такой же, как и вы». Но он хвалился тем, что Бог является его отцом. Когда мы хвалимся тем, что Бог нам дал, при всем том, что нас унижает, мы говорим: о утренней звезде, мы стремимся к ней и говорим об этом. Этим самым мы хвалимся высотою. Мы же не хвалимся унижением. Обратите внимание, святые выходят и хвалятся высотою. Я люблю церковь. Я захвачен Господом. Я уверен в своем восхищении. Я буду восхищен. Я буду победителем. Чем они хвалятся? Они хвалятся высотою при всем том, что их унижают. Их унижает сатана, их унижают окружающие, они хвалятся высотою. Богатый прекрасно должен знать, что богатство – ничто. Да не хвалится мудрый мудростью своей, богатый богатством своим, а хвалящийся хвалит тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. И тогда человек, когда он богатый, на него как-то смотрит так, а он хвалится унижением своим. Будучи богатым, он говорит по отношению, что богатство – это ничто. И он унижает себя, что не зависит его благополучие вот от этого богатства. Он унижает себя по отношению к этому богатству. Когда он будет хвалиться не вот этим богатством, а опять же Господом и могуществом, то богатство не имеет никакого отношения. Для богатства это унижение. Потому что люди, имеющие богатство, они уповают на свое золото и на свои залежи в банках. А люди, уповающие на Господа, уповают на Бога. Вот таким образом богатый может хвалиться унижением, а униженный брат или сестра хвалится высотой своей, то есть то, что они имеют во Христе Иисусе. Пастор Аркадий, объясните, пожалуйста, место Писания 2 Тимофея 2:24. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым. Как это применить к рядовому члену церкви, быть ко всем учительным? Когда Слово Божие говорит «быть учительным» и говорит «рабу же Господа», то не каждый может о себе сказать, что он раб Господа, если поразмыслить, что такое раб Господа. Если вы все еще ходите пред людьми и говорите, а как на это посмотрят остальные? То есть, да, я понимаю, что это так, но вы понимаете, как на это посмотрят? Вы не раб Господа, потому что вы раб какого-то другого человека, какой-то секты, какой-то деноминации, раб мужа, раб жены. А как муж на это посмотрит? Вы можете любить Господа, сильно его любить, но все еще не быть его рабом, потому что вы зависите не от Бога, а от мужа, или от жены, или от детей, или от обстоятельств, или от религии, от чего-то вы зависите. Авраам, ходи предо мной. Авраам еще тогда не был рабом Господа. Если бы он был рабом Господа, ему не нужно было бы напоминать: Авраам, ходи предо мною. Но так как Авраам не ходил пред Богом, то ему было сказано: ходи предо мною. Так и здесь. Раб – это тот, кто ходит пред Богом. Когда вы ходите пред Богом, то вы учительны вашим хождением и вашей жизнью. Это не обязательно говорить, то есть ко всем учительным. Если подходят к вам, и ваша речь, сама речь учительная, это не значит, что вы поучаете. Но когда вы начинаете говорить, она поневоле, как речь учителя, то есть с вас берут пример. Вот вы говорите, и ваше слово становится авторитетом. Вы действуете, ваше действие, вам хотят подражать, за вами хотят действовать. Обычно рабам Господа хотят подражать те, которые хотят быть святыми, приблизиться к Богу. Они святые, но хотят освящаться. И здесь Слово Божие не имеет в виду только нашу речь, оно имеет в виду и наше поведение, хотя здесь прямо сказано, не должно ссориться. То есть не надо доходить до ссор. Если вас начинают упрекать, обвинять, не вступайте в ссоры, но будьте приветливыми, незлобливыми и учительными в этот момент. То есть когда вас обвиняют. То есть не оправдывайтесь, а разъясняйте. Что такое быть учительным? Это разъяснять. Некоторые понимают, учить – это значит иметь покровительственный тон и подниматься над личностью. Нет. Это значит разъяснить. Иногда даже ребенок может быть учительным. Потому что он разъясняет, как это понимать. Если ребенок объясняет вам, как понимать, или переводит английское предложение на русское, то он вас учит. Он в это время учителен. То есть слово «учить» – это разъяснять. И тогда вы разъясняете человеку, он ссорится, возмущается, вы спокойно, приветливо объясняете ему, разъясняете, что это не так, как он говорит или возмущается, что он неправильно понял, ему надо объяснить спокойно и ясно, то есть не ссориться с ним. Поэтому вот так и понимать это слово «быть учительным». Дорогой пастор Аркадий, просим вас объяснить место Писания, 34 глава пророка Иезекииля с 1 по 11 стихи. Это место Священного Писания обращено к пастырям. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастырей Израилевых. Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли себя самих, не стадо ли должны пасти пастыри? Вы ели тух и волною одевались, откормленных овец заколали, а стадо не пасли. Слабых не укрепляли, и больной овцы не врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с насилием и жестокостью. И рассеялись они без пастыря, и рассеявшись, сделали пищу всякому зверю полевому. Блуждают овцы мои по всем горам и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведает о них, и никто не ищет их. Посему, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого, и пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, овец моих не пасли. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог. Вот я на пастырей, и взыщу овец моих от руки их, и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюстей их, и не будут они пищей их. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам отыщу овец моих и осмотрю их. Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. И выведу их из народов, и соберу их из стран, и приведу их в землю их, и буду пасти их на горах Израилевых, при потоках и на всех обитаемых местах земли сей. Буду пасти их на хорошей пажити, и загон их будет на высоких горах Израилевых. Там они будут отдыхать в хорошем загоне, будут пастись на тучной пажити на горах Израилевых». И так далее. То есть можно читать всю эту главу о том, каким образом Бог освободит овец своих. Конечно, можно рассматривать двояко эти места Священного Писания, как пастыри пасут самих себя. Это тогда, когда очень мало не дают церкви и очень много собираются сами между собою. Сегодня особенно церковь впала вот в эти всевозможные конференции, сборы. Церковь без пастора. Где пастор? На совещании. Там совещаются, все пастора собрали, ждут, придет. Вот он пришел, там зачитал что-то, и опять на следующую конференцию. И так их пастор ездит либо из одной страны в другую, либо с одной конференции на другую. Церковь не пасет. Кого Слово Божие называет овцою? Пастырь – это человек, который заботится о пастве. И если какая-то овца заболела, то он эту овцу отделяет от других овец, чтобы она не заразила других. Если же овца становится волком, то он такого волка убивает, отлучает. Это волк. Овец не отлучают, отлучают только волков. Иногда отлученные волки считают себя овцами. Один такой кричал мне в телефон: «Я тебя посажу, я в суд на тебя подам за то, что ты сказал, что я не твоя овца. Я хожу в это служение, и я твоя овца». Я говорю: «Слушай, овца не угрожает пастору и не ведет его на суд. А ты меня на суд хочешь повести и ругаешься, и кричишь еще на меня, обвиняешь меня. Овца никогда не обвиняет пастора, поймите. Та овца, которая обвиняет пастора, уже не есть овца, она уже волчьим духом пахнет. Поэтому Бог говорит: вот как раз я овец своих спасу. Я дам таких пастырей, которые таких овец, которые, будучи волками, называют себя овцами в овечьей шкуре, вот таких овец я высвобожу своих овец, им никто не будет угрожать. Я знаю, что мое сердце болит, и я молюсь, но я вижу, как некоторые овцы становятся волками, от них уже волчьим духом пахнет. Они совершенно забывают всякую меру, и они начинают приносить вред овцам. Овцы доверяются, видя их здесь поющими или говорящими, и думают, что это овца. А эта овца уже давно волк, она уже задирает овец. Ей совершенно не важно, она просто задирает их. Поэтому Бог как раз обещает в последнее время высвободить своих овец. Поэтому я хотел бы, чтобы вы не совсем доверялись всем подряд и все. Потому что за некоторых я молюсь, увещеваю, и не всегда это делается для вас известным. Иногда происходит победа, иногда ее не происходит. Поэтому здесь Дух Святой говорит, что Он будет судиться с такими пастырями, которые на это не обращают. Загнали овцу, ну и загнали, загоняет, ну и все. Обычно такие люди, они имеют особый авторитет, вот от которых овец надо спасать. И пастора боятся пачкаться о них, потому что придется запачкаться. Мне всегда приходится пачкаться, когда я встречаюсь с такими людьми. Я всегда себя чувствую где-то, ну, скверно несколько дней после того, когда мне приходится их обличать или вот, ну, говорить им, вот, они начинают оправдываться, обвинять или показывать что-то не то или другое. И ты всегда чувствуешь какую-то вот эту грязь. И пастора не хотят. А с другой стороны, действительно боятся. Потому что те действительно говорят, я в суд подам, я то сделаю, я то, или я развалю, или я... Или начинают вот среди народа Божьего, вот, ну, он такой или такой, вот, начинают склонять пастора. Они начинают вот вокруг себя заворачивать. Поймите, овцы не занимаются сговором. Если вы видите любую кучку, которая сговаривается и обвиняет пастора, то эти овцы уже волчьим духом пахнут. Так что очень быстро можно стать овцой из волка, и очень быстро можно стать волком из овцы. Можно родиться от Бога, и можно родиться от лукавого. Как мы говорили, почему Каин родился от лукавого? Не пободрствовал, грех был у порога. Поэтому овцы должны бодрствовать, если говорят там что-то, закройте свое ухо, уходите, пусть они совещаются там сами себе. И делают свои совещания, и разговаривают, и обвиняют, то не так, это не так, им не нравится. Вот поэтому Дух Святой здесь говорит, что от таких овец, то есть или от таких волков стадо будет спасено. Потому что многие вот так вот послушали таких волков, и они ушли из церкви. Просто ушли из церкви. Нет сегодня этих людей. Они страдают, бедные, и мучаются. И мы молимся о таких людях, которые были угнаны этими людьми. А эти люди могут ходить в церковь, переходя из церкви в церковь и задирая овец, говоря, что они овцы. Овца – это скромное, смиренное животное, не претендующее. Овца безгласна, когда вы ее стрижете. Она безгласная. Как овца веден был он на заклане, и как агнец пред стригущими безгласен был. Но попробуйте волка постричь. Он вам такие клыки покажет. Он говорит, а куда эти средства идут? А ну-ка дай отчет. Куда они? Почему он отчета не дает? Это ж не овца, говорит, это волк говорит. Волку всегда интересно знать, куда они идут. И вот он, потому что он хочет, пойди в волчье стадо, и там тебе дадут отчет, и там давай. Здесь овцы, которые дают Господу. Поэтому от таких волков стадо Божье будет освобождено. Таким волкам мы указываем открытую дверь. И у нас здесь есть достаточно стражей, чтобы взять запас такого волка и выбросить его вон. Брат Аркадий, скажите, пожалуйста, какой должен быть возраст жениха и невесты, и какая разница в возрасте между ними? Какой предел? Вы знаете, говорить о возрасте и о пределе, есть люди, которые говорят, как Авраам, 10 лет. Но Слово Божие не говорит об этом пределе, оно говорит о соответствии. Оно говорит просто о соответствии. Конечно, предел какой-то есть, но я не могу его сказать. Иногда этот предел может быть и 16, и 17, и это будет нормально. Быть может, иногда и 20 лет, и это будет нормально, смотря в каком возрасте это и все происходит. Но все-таки какой-то предел, говорят, должен быть. Я тоже думаю, что предел какой-то должен быть. Что когда уже туда, к 30 годам, уже заходит туда, то уже что-то ненормальное. Когда уже, ну... за 25 туда уходит или что-то. Я встречал браки, где 20 лет разница. Ну, вижу, живут нормально. Видно, что разница видна. Но не живут, они, то есть, в норме. И я не вижу, что это, ну, ненормально для этого. Писание не установило предел, оно просто сказало соответствие. И часто зависит это соответствие от людей, насколько они умственно понимают ту ситуацию, в которую они идут. Вот недавно один брат говорит, мы едем на свадьбу к ярлу Пести, женится, 35 лет моложе берет себя. Ну, я думаю, что это ненормально, так я думаю. Я не осуждаю, это раб Божий, пусть Бог с ним судится. Но лично в себе считаю, что это ненормально, то есть вот такая разница лет. И я не могу приветствовать именно в этом браке, то есть вот этих людей, вот это нормальный брак, это ненормально. То есть вот когда такая разница. Какой возраст должен быть? Ну, я думаю, что об этом возрасте у меня нет точной даты, но каждому браку нужно подходить индивидуально. Каждому браку. Нужно смотреть, что их влечет. Ну, что влечет, допустим, на 35 лет старший человек, что ее влечет? Религиозная слава, вот, человек, обремененный лаврами, или обычно это влечет. Потому что сила, то есть мы иногда говорим красивый или красивая, но практически слава тела зависит, как мы говорили, от силы и власти, полномочия, какие обладает человек. Когда человек великий, звезда, на нее все так смотрят, вот все ее желают, рядом, гораздо красивее, во много раз на них не обращают внимания. Почему? Нету того авторитета и того успеха и той славы, всего лишь навсего. Часто люди так выходят замуж за славу и женятся на славе. Бог хотел, чтобы мы выходили замуж и женились не на славе человека, а чтобы смотрели, чтобы он был в Господе, и чтобы именно нам понравился человек, как человек сам, именно внешне. Не только вот его слава. Вам может понравиться слава, но когда вы придете, там будет жуткий характер у этой славы. Потому что обычно за славой может все, что угодно скрываться. То есть, я думаю, что где-то 15 до 20 лет, если такие браки, я сейчас вижу, заключаются такие браки, то я мог бы еще их благословлять, а уже туда дальше мне самому страшновато уже. Вот, потому что, а что потом будет у них вот дальше? Хорошо, вот еще там 5-10 лет, а потом что будет? Вот перепад этот. И потом, когда мне говорят, если можно вот так, то почему нельзя вот так? То есть, если можно, чтобы был, допустим, жених старше лет на 15, почему нельзя, чтобы, жена была старше лет на 15? Здесь есть очень многие физиологические особенности, почему нельзя. То есть очень многие, и поэтому я не хотел бы о них говорить, и говорю об этом в узком кругу, то есть непосредственно с теми людьми, которые хотят заключать такие браки. Обычно я внимательно смотрю, рассматриваю, и не просто там вот советы им даю, или некоторые браки я разбиваю. То есть прошу, пожалуйста, поймите, не делайте этого. Конечно, вы можете меня не послушаться, я вас за это не отлучу. Вы можете соединить ваш брак, но вы будете несчастны. А мне вас жаль. То есть я это делаю, это говорю. Поэтому сказать точный опять все-таки срок я не могу. Хотя уже сказал, что приблизительные цифры, вот туда уже это опасно. Теперь я зачитаю нужды церкви.